Святитель Николай Сербский. Беседа первая. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их. Евангелие от Матфея, 5 глава, 1-2 стих. Христос проповедовал, взойдя на гору, а я решаюсь проповедовать только у подножия горы. Невидимый Христос и сегодня стоит на горе, то есть над всеми нами, и говорит с людьми с высот своего Духа и Евангелия. А я стою под горой, прислушиваюсь ко Христу и веду беседу с братьями своими, которые собрались около меня здесь, внизу. Христос говорил авторитетно, а я говорю без авторитета. Весь мой авторитет во мне, его нет вне меня. Мой авторитет не в моем происхождении, не в моем звании и не в моей миссии, но в моей вере, которой я живу, и в моей любви, с которой я предлагаю свою веру братьям моим. Я лишь предлагаю свою веру, я ее никому не навязываю. А примет ли кто мою веру? Если ее никто из людей не примет, я останусь один под горой, один со своей верой. Но такого одиночества я не боюсь. Я не боюсь одиночества без людей, но боюсь лишь одиночества праздного, боюсь одиночества без веры. Я хотел бы, чтобы мою веру приняли все, кто ощутил одиночество без веры, или, другими словами, праздность жизни без веры. Я хотел бы этого не ради того, чтобы еще более прославить нашу веру за счет множества своих последователей, но для того, чтобы через эту веру последователи ее стали более достойными в жизни своей и в смерти своей. Я почитаю не веру, но почитаю людей. Вера не цель, а мотив жизни. Не существует ни веры ради веры, ни веры ради Бога, но есть только вера ради людей. Своей верой люди могут сделать лучше и выше только самих себя, а не Бога. Перед величием Бога одинаково ничтожна и людская вера, и людское безверие. Бог хочет, чтобы люди верили не ради утверждения своего величия, но ради них самих. Бог все знает. Человек, который ни во что не верит, должен или знать все, или воображать, что знает все. Человек, который бы знал все, а таких не существует, был бы равен Богу. Человек, который воображает, что знает все, а таких очень много, стоит ниже того, кто ничего не знает. Тот, кто знанием поддерживает свою веру и верой дополняет свое знание, решает на практике проблему веры и науки. Всякое другое решение, диктуемое обычной суетностью или незнанием, лишь нагромождает новые тайны и загадки на ту высоченную гору, у подножия которой мечется и теряется в догадках человек всю свою жизнь. Мы в 20 веке по Рождестве Христовом находимся у подножия горы тайн и загадок мира, точно так же, как и люди за 20 веков до Христа. И в наше время, как и во все минувшие времена, слышатся вздохи сомнений и немощи. «О, отгадайте мне загадку жизни, ту скрытую и древнюю загадку. Скажите мне, что значит человек? Откуда он пришел? Куда идет? И кто живет там наверху, на звездах золотых?» – писал поэт Генрих Гейне. Пусть человечество за 4000 лет сделало 4000 шагов вперед. Что это значит перед громадой тайн, которые простираются выше Сириуса и превосходят все наши измерения? Ничего, само собой разумеется. Но этих шагов достаточно, чтобы сделать веру необходимой, углубить, возвысить и окрылить ее. По правде говоря, крылья веры часто напоминают крылья Икара. Как они расплавились от солнца, так и крылья веры часто плавились от сомнений. Однако не только вера, но и сами знания не смогли устоять перед ядом и ржавчиной сомнений. Английские позитивисты, ценившие позитивные знания больше, чем кто бы то ни было, и больше, чем кто бы то ни было, стали сомневаться в них. Вера, которая есть лишь теория, вера понятий силлогизмов, всегда имеет икаровые крылья, всегда подвержена сомнению. Напротив, вера, которая стала неотъемлемой частью жизни, души, и которая управляет всеми мотивами и всеми поступками отдельного человека, вера, которой живет человек, такая вера имеет более надежные крылья, чем крылья Икара. Такую веру сомнения не затронут. С такой верой человек может взлететь высоко, на ту гору, где Христос. С такой верой человек может и перед горой тайн и загадок жизни быть героем, полным отваги и счастливого мира в душе. Думаю, что именно такую веру и предлагаю я братьям своим под горой. А кто примет ли мою веру? Или я останусь в одиночестве со своей верой? Впрочем, такого одиночества я не боюсь. Я не боюсь одиночества без людей, но боюсь лишь одиночества без веры, ибо оно самое праздное и самое мучительное, которое только может постичь простых людей, живущих под горой. Беседа вторая. О святом пророке, предтече и крестителе Господне Иоанне. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Евангелие от Марка, 1 глава. «Его почитали за пророка». Евангелие от Матфея, 14 глава. «Дочерь Диады тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Евангелие от Марка, 6 глава. Человечество. Слово звучит горделиво, любезные братья. Но если посмотреть сверху, с вершины горы, то человечество не видно. Видна мгла вдали и видны облака, но человечество не видно. Виднеются черные массивы лесов и неровно сотканная сеть полей и лугов. Однако человечество нигде не видно. Сквозь мглу едва проступают пятнами большие города, словно пролитые лужи серого цвета, и едва угадываются реки и дороги, извивающиеся, словно белые нити. Однако человечество незаметно. Не видны ни царские дворцы, ни парламенты, ни храмы, как не видны и мухи, которые перелетают через те объекты человеческой гордости. Не видно ни воробьев, которые летают выше мух, ни орлов, которые летают выше воробьев. Видно только, что вверху все голубое. Это люди называют небом. А внизу все серое. Это люди называют землей. И между ними угадывается нечто, что люди никак не называют. Наблюдатель на вершине горы, наконец, утомился, пытаясь разглядеть человечество в долине. Он закрыл глаза, растянул губы в циничной усмешке и прошептал про себя. «Человечество – всего лишь горделивое слово». И с закрытыми глазами стал слушать. Может, удастся хотя бы услышать то человечество. «Человечество – горделивое слово, любезные братья. Но на вершине, сколько ни слушай, человечество не слышно. Человечество в долине пир справляет, но с того пира ни единый возглас не долетает до вершины гор. Человечество внизу плачет и рыдает, но его плач и рыдания не поднимаются выше полета воробья. Человечество в долине ведет войны, но шум тех боев не достигает и высоты полета орла. Человечество внизу женится и выходит замуж под бухание колоколов и салютов и устраивает шумные овации своим героям и шумные демонстрации своим тиранам, но отзвуки всего этого затихают и умирают еще раньше, чем достигнут вершин. И слушатель на вершине, склонив голову к земле, не слышно ли чего о человечестве из долины, наконец распрямляется и громко говорит сам себе. «Напрасно я смотрю в пустую мглу и ожидаю оттуда голос, ибо человечество – всего лишь горделивое слово и больше ничего». Невидимое и неслышимое с высоты, человечество живет и умирает в котловинах жизни, и его одинаково не слышно и не видно, никогда оно живо, никогда оно мертво. И все-таки, братья, в том человеческом обществе, которое не видно с вершин только потому, что глаза ваши не могут различить его, и которое не слышно оттуда только потому, что уши ваши не могут его услышать, в этом человеческом обществе подчас разыгрываются драмы, которые, как бы далеко по времени или в пространстве все они ни происходили, не могут остаться незамеченными тем, кто видит с горы так же, как и из долины, и слышит вдали так же, как и вблизи, тем, ради кого и разыгрываются все эти драмы человеческие, то есть Богом. Человечество переживает многочисленные мелкие и крупные драмы, которых мухи и воробьи и орлы не замечают, но которые из-за этого не становятся менее важными. И все мелкие и крупные драмы человечества составляют одну великую, одну стройную, гениальную, одну единственную драму, которую, правда, облака и мгла, леса и горы не могут увидеть, но которая из-за этого не становится менее значительной и ничего от своего величия не теряет, ибо ее видит тот, кому нужно видеть». Среди драм человеческих была одна необычная драма на берегах Мертвого моря в крепости Махерон, драма Иоанна Крестителя, свершившаяся задолго до нынешних времен, хотя мы ее и сегодня вспоминаем. Но она осталась невидимой и неслышимой для пастухов, которые в тот день были на горе Елеонской над Иерусалимом и пытались оттуда разглядеть и расслышать в этом городе то, что зовется человечеством. Люди жили в тот день, как обычно, своей ленивой восточной жизнью. Вдоль улиц городов сидели многочисленные нищие и просили милостыню во имя старого бога израильского, который воздаст тому, кто им нищим подает. На базарах припирались фарисеи и саддукеи о законах и пророках и никак не могли закончить свой спор. Их мирила только совместная неприязнь к римским стражникам, которые ходили перед ними взад-вперед и звоном свое оружие усиливали их крики. В храме, в великом храме Соломона, царила гробовая тишина. Если кто в нем тогда находился, тот пытался и сам потеряться в этой тишине, которая олицетворяла стародавнее прошлое рода человеческого. По домам пели, плакали, ссорились, размышляли, предавались покою, делали в основном все то же, что и сегодня делают в городских домах обычным жарким летним днем. Мысли старцев переносились в далекое прошлое тысячелетней давности, оживляя Ноя, Авраама и остальных праотцев и беседуя с ними. Мысли молодых людей перелетали через тысячи километров и останавливались на вечном городе, Риме, тогдашней столице мира. Старцы мыслями своими обращались к прошлому, а молодежь вопрошала Рим о судьбе своего народа. И был Иерусалим, этот святой израильский город, опутан сетью человеческих мыслей, связывавшей пространство и время, тогда как пастухи с Елеонской горы напрасно пытались разглядеть человечество, этих гордецов, в мыслях и делах своих. Меж тем, в крепости Ирода, на южном берегу Мертвого моря, собрался весь эпикурейский цвет общества. Но не святыня привлекла их сюда, а жажда наслаждений. Меньше самого малого муравейника казался пастухам мраморный зал, в котором разыгралась великая трагедия Иоанна Крестителя и Иродиады. Трагедия, которая дошла и до нас, которая и наши сердца взволновала. Подумайте только. Помпезный мраморный дворец царя Ирода исчез с лица земли. Камня на камне от него не осталось, а свершившаяся в том зале драма человеческая, которую невозможно было увидеть даже с небольшой высоты, живет и сегодня. То, что не было видно, сегодня воскресает в наших мыслях и воссоздает сияющий зал дворца Ирода. Выходит, драма человеческая важнее мраморных дворцов, в которых она была разыграна, а человечество, дорогие собратья мои, важнее гор, с которых часто его не видно. Драма Иоанна Крестителя началась еще до его рождения. Еще до того, как Иоанн появился на свет, о нем было сказано. И обо всех нас, любезные братья, говорят еще прежде нашего рождения. Еще до того, как мы появимся на свет, о нас думают и говорят. О нас думает Бог. Ангелы Господни знают о нас, родители наши советуются о нас в то время, когда мы еще далеко от сознания и света. Сотнями видимых и невидимых связей связаны мы еще до рождения с целым светом, который нас окружает. Предыстория рождения Иоанна длинна и трогательна. Некий муж и жена плакали весь свой век и молились Богу. Они слезами своими доказывали искренность своей молитвы и хотели, чтобы Бог послал им хоть одно дитя, но Господь им его не давал. В продолжении долгих лет они были презираемы людьми и презирали сами себя за то, что не имели детей. Пустыми и бессмысленными казались им из-за этого и их жизнь, и их брак бесплодный, как смоковница на обочине дороги, которая цветет и зеленеет, но плода не приносит. Они любили друг друга и желали свою любовь показать через дитя, но его не было. и слезы делали горькой их любовь. Так и сегодня горька любовь у тех, у кого брак без детей. Но Иоанн, еще не родившийся, ничего не знал о том, что жизнь его родителей пуста и горька без него. И вот однажды эти престарелые уже муж и жена поразились, когда поняли, что у них будет сын. Они не сразу смогли поверить, оба были в возрасте, но радость их была велика. Старая женщина стала уединяться и вдали от людей предаваться радостным мечтам о своем будущем сыне. Думаю, что такие мечты о ребенке, которому еще только предстоит родиться, знакомы каждой женщине, ставшей матерью, или надеющейся, что ей посчастливится быть ею. «Каким будет мой сын? Кем он будет?» Такие вопросы могла задавать себе женщина, которой было свыше суждено стать матерью великого пророка. «Будет ли мой сын красивее меня и отца своего? Будет ли он счастливее нас? Ведь он должен быть и красивее, и лучше, и счастливее нас». Такие сладостные и суетные вопросы задавала себе без сомнения мать Иоанна и сама отвечала на них до рождения сына. В один из дней встретились родственницы – Елизавета, будущая мать Иоанна, и Мария, будущая мать Христа. Ни Иоанн Предтеча, ни Мессия не были еще рождены, но оба были в утробах матерей своих. И когда встретились эти две женщины и взглянули друг на друга, они мгновенно все поняли. По лицу и по фигуре догадались они, что обе несут бремя. Судьба невидимо встала между ними и шепотом поведала тайны, которые они в себе носили. Показались им те тайны великими и чудесными. Подумать только, они, простые, обычные женщины, стали орудиями Божьими. Они были избраны Богом, чтобы произвести на свет двоих необычных мужей, которые должны будут быть связаны между собой узами более тесными, чем родственные узы их матерей. Обе они были скромного происхождения и положения. Елизавета была женой священника, Мария – женой плотника. Если говорить, чем были они богаты, так это смирением пред Богом и покорностью назначенной им судьбе. Встретились они, смиренные, в Иудее, в обычный день, когда солнце стояло на таком же расстоянии от земли, на каком и сейчас стоит. Земля каждый день делала полный оборот вокруг своей оси, неся на себе тех, которые звались Елизаветой и Марией. Солнце видело, что они в течение 3 месяцев находились вместе. Все это время Мария гостила у Елизаветы. А однажды, когда Мария покинула свою тетку, солнце поглядело на землю и увидело Елизавету с новорожденным. «Какое мы дадим ему имя?» – спрашивала мать. «Как мы будем его воспитывать?» – спрашивал отец. «Как защитить его от болезней?» – спрашивали друг друга родители. Теперь их любовь, такие долгие годы остававшиеся бесплодной и горькой, наконец-то обрела свой желанный предмет. У них появился сын, единственный, горячо любимый, а с ним пришли в их дом и приятные заботы. Иоанн рос быстро, так же быстро, как его родители слабели и увидали. Его сила, телесная и духовная, возрастала в той же мере, в какой сила его родителей ослабевала. И старый священник Захария, его жена Елисавета, умерли еще до того, как в пустыне возвестил глас вопиющего пророка. Этим пророком в пустыне стал их Иоанн, их любимый, единственный сын. Они предназначили бы ему лучшую долю, если бы его судьбе спрашивали. Но ни они, ни он сам не спрашивали о том. Судьба любого человека, дорогие мои братья, старше него самого. Поэтому никто из нас не может оказаться старше своей судьбы, как не может и быть ее ровесником. Иоанн должен был приготовить путь более сильному, чем он сам. Должен был очистить и вспахать поле, чтобы сеятель, когда придет на поле, мог сразу же сеять. Поэтому Иоанн принялся без пощады корчевать и без отдыха пахать. Он рано увидел, что Бог предназначил его служить не себе, но людям, и был готов к такому служению, к возделыванию Божьей нивы, которой являются души человеческие. Он стал изучать людей вокруг себя и нашел, что души их объяты нездоровьем. Грех омрачил души людей, они таились сами от себя, затворяясь в своей скрытности. Незнание и неверие тяготили души человеческие, и они гибли, как слабые растения, увядающие и покрывающиеся плесенью, к которой затеняет скала. В душах людей царили похоть и сладострастие, удушая всякий добрый идеальный порыв, который мог бы их возвысить. Свой разум люди употребляли исключительно на интриги и козни, которые приносили бы им прибыль и усладу. Язык для того лишь, чтобы скрыть истинные намерения и чувства. Люди, чьи души обуревало такое зло, сами от него и страдали. Но почему Иоанн страдал, если сам болен не был? Отчего же протестовал против того, как жили люди, если его душа была и светла, и отважна, и праведна, и полна любви? Именно от того, что душой он был праведен среди многих-многих живших неправедно. И страдание его было подобно страданию здоровой клетки в ткани организма, окруженной больными клетками. В возрасте 30 лет Иоанн, мирный как ягненок, удалился от людей в пустыню, а возвратился поистине как лев. Он удалился в пустыню, чтобы в молчании и одиночестве обдумать все, что произошло с ним за 30 лет жизни среди этих людей, чтобы, оставшись наедине с безмолвием пустыни, с таинственным и трепетным мерцанием звезд, подумать о том, что такое жизнь. Дни и ночи напролет в раздумьях сидел он посреди пустыни на сером камне, склонив голову на руки, или бродил по берегу Мертвого моря в гневе на себя за свою немощность. Множество загадок теснилось в его уме, и он мучительно пытался отыскать их разгадки. Как-то раз тишину нарушил рык льва. Пустыня осталась безответной, даже эхо не вернулось к нему. Рык повторился, и на этот раз вокруг царила тишина. И чем мертвеннее она была, тем яростнее рычал лев, но всякий раз его рычание растворялось в пустынных просторах. Пророк вслушивался томимым предчувствием. «Может, и я буду, как этот лев? Может, и меня, когда я буду кричать, никто не услышит, и на мои вопросы не найдется ответа? Может, мне суждено стать гласом вопиющего в пустыне?»